как вы думаете, о чем я буду сегодня говорить? Вопрос, конечно, интересный. Интересный вопрос. А начать я вместе с вами хочу сегодня вот с такого текста, который, ну, практически у всех у вас на памяти. На памяти. Эх, был бы стаканчик воды тут, а? Чтобы рот не пересыхал. Есть, все, Марина сейчас даст. А то здесь так за кафедрой всегда жарко. Спасибо большое. На всякий случай. А то увидите, вдруг пастор упал в обморок. Не падай, не бойтесь. Поднимем и заставим дальше говорить. Итак, нашему вниманию сегодня будет текст Священного Писания, записанный в Евангелии от Матфея в 6 главе. Вообще 6 глава, вы знаете, она знаменитая глава, там очень много полезного, интересного, важного. И, думаю, самое-самое привлекательное, что звучит в этой главе для нас, звучит с 25 стиха. Да? Давайте мы с вами внимательно прочитаем остаток 6 главы. А потом я вам задам один вопрос. «Посему говорю вам». Ну, вы понимаете, это говорит Иисус Христос, да? «Посему говорю вам». Он как учитель, да? «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить». Не для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Но вы вдумайтесь только вот в эти слова. Вы не гораздо ли лучше их, этих птиц, самых даже красивых? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть? В оригинале, на греческом языке здесь этот текст звучит так. Кто из вас, позаботясь, мог бы прибавить себе жизни на один час? Хоть на один час, кто бы мог бы себе жизнь продлить? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякий из них. Почему, как вы думаете, Иисус Соломона тут вспомнил? Это был самый богатый царь. Это царь, во времена которого не было войн, не было проблем. У него все золотом горело. Это царь, который смог построить Божий храм. Никто ему не мешал. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники. В оригинале написано на греческом языке, что язычники, они только об этом и думают. Вот немножко другая грань. Ибо это всего ищут язычники, слишком мягко сказано. Там более жестко сказано, что об этом только они и думают. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Он знает. Вы согласны с этим? Да, сейчас мы его... Не-не-не, мы его так чуть-чуть сделаем, потому что тяжелый микрофон. Угу. Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Когда он Адама с Евой... выпроваживал из Эдемского сада. Что он сделал? Он им кожаную одежду приготовил. Он знает, что она нужна. Он знает. Он им сказал, что они должны пить. И разлил им эту воду по Эдемскому. Пейте. Он сказал им, что им надо есть. Он насадил все деревья для них съедобные, пригодные в пищу. И они питались. Бог знает во всем этом нужду вашу. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне. Что я буду завтра кушать, что я буду завтра пить, что я буду завтра одеваться. Посмотрите, психология Иисуса Христа, посмотрите Его менталитет. Ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своих забот, своей заботы. Видите, как интересно. Но с другой стороны, пугающий какой-то текст. Слушай, а как же мне не заботиться-то? Как же мне не заботиться? Видите ли, только духовный человек, человек неба, способен понять вот эту тонкую идею, которую Иисус Христос в виде красной ниточки такой между строк вплел, как в косичку, знаете, вплетают какую-нибудь разноцветную нить, да? Вот он вплел. И как вы думаете, что это за идейка такая вот, а? Такая тоненькая проходит, а? Каким одним словом можно или фразой можно все вот это взять, обобщить и выразить? М? Что? Вера и доверие Богу. Совершенно верно. Вот это все можно взять, обобщить и назвать одним словом или фразой выразить. Доверяй Богу. Доверяй Ему. Богу нравится, когда мы Ему доверяем. И Бог печалится, когда мы не верим Ему, когда мы боимся за свою жизнь, завтра, послезавтра. Он говорит, вы дети мои. Когда ребеночка приносят из родильного дома, кладут его в кроватку. Скажите, было бы глупо, если бы он в этом возрасте маме и папе задавал вопрос, мам, что я буду через 2 часа кушать? И он бы через каждые два часа вылезал бы из кроватки и спрашивал, мама, а ты мне приготовила там что покушать? А что, а какой памперс я сегодня одену там? И так далее, и там подумал. То есть глупо было бы, да? Почему? А потому что ребенок лежит, и он не думает об этом. Почему он не думает об этом? А потому что он знает, он видит перед собой, он чувствует запах мамы, которая рядом с ним, и ребенок в спокойствии. У нас есть друзья одни, у них маленькая девочка, Наденька. Вы знаете, когда я появляюсь, она начинает плакать. У меня низкий голос, и дети обычно на низкий голос реагируют страхом таким. Почему? Потому что ребенок привык к материнскому голосу, он высокий голос, и они на высокие тембра реагируют спокойнее. Но когда дядя появляется и начинает басить там, да? Это у них вызывает внутреннее напряжение такое. И вот она, когда появляюсь, я начинаю говорить, Наденька моя девочка, хорошая ты моя. Она не верит в это. Понимаете, потому что таким голосом не говорят о любви, да? А у нее такое. И вы знаете, она сразу же, вот у нее истерика. И скажите, что она вот так, вот что она закрывается, вот так голову делает, закрывается вот так, что она ищет? Защиту, спасения ищет, вы понимаете? И посмотрите, как она точно бежит в ту комнату, где мама, не зная, где мамы, где мама находится. Она на запах ее определяет и безоговорочно верит. И вот мама ее берет на руки, и она успокаивается, головку так кладет, смотрит на меня и улыбается. Да. Мол, не добрался ты до меня, не добрался. Вот. Но потом через некоторое время дети привыкают уже и уже не реагируют на этот голос, когда ты часто с ними общаешься. Я вот тоже думаю, да, вы посмотрите, ребенок всегда в присутствии своей мамы, папы чувствует себя в безопасности. Он знает, папа накормит, мама оденет, папа защитит, да? Он знает, что мама вот так, как львица, встанет, если вдруг какая-то опасность, да, перед ребенком. Вы знаете, но чем мы отличаемся от этого ребенка? Ведь в глазах Божьих мы точно такие же маленькие, беззащитные, хрупкие дети. Вот пророк Иезекииль... В книге пророка Иезекииля очень часто Бог к Иезекиилю обращается с такой фразой: сын человеческий, встань на ноги твои, я буду говорить. Потому что когда ему являлась слава Божия, он сразу падал и все, готов был умереть, понимаете? А он ему говорит: сын человеческий, встань на ноги твои, я буду с тобой говорить. Этим самым в книге пророка Иезекииля выражено то, что человек это слабое, это хрупкое, это нежное очень существо, которое очень легко повредить, погубить. И вот Бог с нами обращается очень нежно. Поэтому Иисус Христос призывает нас: доверьтесь Богу. Доверьтесь Богу, потому что Он печется о вас. Не думайте, что Он вот так будет спокойно смотреть, как вы голодаете. Да, Он не обещает вам ломящиеся столы. Но Он обещает вам свою защиту, Он обещает вам то, что вы не будете. Дети Божии не могут без присмотра Бога остаться. Потому что Он говорит: если родители ваши, если мать ваша и отец, даяния добрые могут детям своим, вам даю, да, то коль ми паче Бог, вы что, ваши родители грешники, а я святой Бог, без греха, вы представляете, сколько любви я могу вам дать. «Доверьтесь мне», говорит Господь, «доверьтесь мне». И вот на этом фоне, вот когда мы прочитали вот этот текст, чтобы нам некоторые моменты стали более понятны, прозрачны, я вам предлагаю посмотреть еще на одну евангельскую историю. Почему? Потому что в этом тексте меня взволновала одна фраза Иисуса Христа. Меня постоянно волнует какое-то слово или какая-то фраза. Почему? Потому что Иисус Христос, я думаю, Он умышленно в своих проповедях, речах, притчах создавал такое напряжение, чтобы человек начинал искать, чтобы он в поиски входил, чтобы он начинал копать, что он имел в виду, что он мне хотел сказать. И вот одной такой фразой здесь сказано все. Вот он говорит: ищите же прежде Царствие Божие и чего? И правды Его. Ищите же прежде всего Царствие Божие и правды Его. И я вот думаю, а что такое правда, а что такое Царствие Божие найти? Вот как вы понимаете найти Царство Божие? Ну как его найти? Найти самого Бога, да? Вот я хочу вам обратить ваше внимание и сейчас вместе с вами отправиться в Евангелие от Луки на этот момент, в 19 главу. Давайте посмотрим. Евангелие от Луки, 19 глава, мои дорогие. Какая чудесная история тут написана. И связана она с одним человеком, которого терпеть не могли в этом обществе израильском. Да? Звали его Закхей. Совершенно верно. Мы будем с вами читать с 19 стиха. Так, да. Мы будем с вами читать, я прошу, нет, с 19 главы, с 1 стиха. Обратите внимание, я сейчас обращу ваше внимание на все ключевые фразы и слова, которые нам будут крайне необходимы. Потом Иисус вошел в какой город? Иерихон. Запомните это. Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, по-гречески Закхайос, обратите, кто он? Обратите внимание, начальник мытарей и человек богатый. Очень важная должность, начальник мытарей, начальник налоговой инспекции. Вы можете себе вот в масштабах страны это представить? начальник налоговой инспекции. И как вытекающее отсюда естественное обстоятельство, человек очень, написано, человек богатый. Скажите, пожалуйста, как относятся сегодня люди к налоговой инспекции? Вообще налог, это вообще приятная штука для вас? Мы не будем сейчас говорить о том, что она необходима или не необходима. Она приятная для вас, когда вы пахали целый месяц, а потом дядя пришел один и говорит, 13% давай. Сразу возникает вопрос, а за что, да? А потом к этим 13, я точно не разбираюсь в налоговом кодексе, так, что-то слышал. А потом к этим 13% еще пенсионный фонд, еще социальное страхование, еще. И в конце концов ты целый месяц пахал, а у тебя все забрали. Тебе надо заплатить за квартиру, да? За отопление зимой, за воду, за газ, за свет. И ты остаешься и думаешь, где что мне купить сегодня? Да, и на что? Конечно же, и в древности, и сейчас, когда речь идет о налогах, люди к этому относятся негативно. Почему? Потому что люди по природе свои собственники. Мы очень часто не осознаем то, что мы живем в обществе, и есть, так скажем, сферы общего пользования, такие как армия, да, такие как здравоохранение, такие как образование, да, есть сферы общего пользования. И, естественно, так как мы живем в этой стране, мы несем ответственность за то, чем мы пользуемся. Это все понятно. Но почему ненавидят вот этого человека, начальника мытарей, за что его ненавидят? А потом мы узнаем его, за что ненавидят, да? Потому что он брал больше того, что он должен был взять. Почему он брал? Потому что вот эта часть больше, она шла ему в кармашек. И он был человеком богатым, он жил хорошо, у него не было никаких трудностей в жизни, а рядом с ним были толпы нищих людей, которые ждали, кто бы им куска хлеба дал. И вот на этом фоне этот человек живет, и все хорошо. И тогда, и сейчас нас одолевают те же самые мысли. И естественно, какой бы ни был богатый человек, бедный, он его любить никогда не будет. Богатый никогда не поймет бедного. Для того, чтобы бедного понять, надо пройти через бедность. Я родился и вырос в городе, называемом Баку. А вы знаете, это нефтеносный край. И в этом нефтеносном крае еще до революции жил такой магнат. Его звали Зейналабдин Тагиев. В центре города, на самом видном месте, располагался его особняк. Сейчас это здание принадлежит Министерству культуры и является музеем искусств. Величественное здание, великолепное здание. Да? Вот он обладал этим зданием. Вот всякий раз, когда к нему гости приходили, он им показывал это здание, но никогда не открывал им одну комнату. Никогда не открывал. Одна комната всегда была закрыта. Я не помню, я рассказывал вам это или нет. Нет? Одна комната всегда была у него закрыта. Слуги говорят, он никого не пускает туда, только один туда заходит и на ключ закрывает. Даже в замочную скважину, ни окон нет, ничего. В замочную скважину даже нельзя посмотреть. Слушайте, ну богатые люди приехали его друзьям и говорят, Зейналабдин джан, покажи, что там, как там, почему ты от нас скрываешь, что там у тебя не убрано, может быть, беспорядок. Он говорит, нет, нет, все нормально, и у него, ему сразу становится грустно. Грустно, когда люди спрашивают его об этой комнате, и однажды, но на него так сильно насели, что он все-таки эту комнату открыл. Это была пустая комната, были четыре стены, но в центре этой комнаты располагался небольшой павильон. стеклянный ящик такой. И когда люди вошли в эту комнату, они были ошеломлены. Они под стеклом увидели одежду нищего человека, оборванную, грязную, промасленную нефтью. И рядом с этой одеждой стояло ведро, помятое и уже дырявое. И когда люди заполнили эту комнату, они увидели, что у Зейн-аль-Абдина слезы на глазах. Они его начали спрашивать, что это такое? Он говорит, это самая красивая комната в моем особняке. Это был мультимиллиардер. Это, говорит, самая красивая комната в моем особняке. И ему говорят, почему? У тебя там все золотом, говорит. Потому что это комната моей истории. Зейн-аль-Абдин Тагиев начал с этой одежды. Он был нищим человеком. Он нашел яму, из которой нефть выходила, заполняла. И он начал эту нефть черпать, от всех скрыл, чтобы никто не знали. Он нашел эту яму. Он черпал вот этим ведром эту нефть и ходил на базар продавать вместо керосина, чтобы заполнять лампы. И он ведро, бочка, цистерна. И нефтеперегонные заводы. Понимаете, да? Это человек из нищего. Оборванца превратился в мультимиллиардера, и он гостям своим говорит. Но они ему говорят, а зачем? Живи. Он говорит, нет. Это помогает мне оставаться человеком. Я сюда захожу, я смотрю на свою одежду, кем я был, и я такой любовью к моим служанкам пропитываюсь. Я такой любовью к моим, вот тем, кто чистит мои туалеты, кто убирает за мной мусор, кто накрывает мне на стол. Я так люблю их. Этот человек прошел. Он знает, что это такое кусок хлеба заработать так, что с тебя течет, и ты весь в мыле. И он смотрит на этих людей, которые не достигли такого богатства, как он. И он любит этих людей. Какая-то великолепная иллюстрация для Иисуса Христа. Мои братья и сестры, он владетель, он владыка вселенной. Это, какого мультимиллиардера можно с ним сравнить, а? Какого? Это владыка всей вселенной, вся вселенная на нем стоит, он ее творец. Это несметные сокровища, да? Он снимает с себя корону, приходит как оборванец, написано, и не было в нем ни вида, ни величия. Били, издевались. Где этот сын Иосифа? А тебя Мария от прелюбодеяния родила. А, приятно, да? Плевали в лицо и в конце концов убили, как разбойника. Да? Какая великая иллюстрация вот для того, чтобы понять нас с вами, для того, чтобы осознать нас с вами. Он оставил все, пришел, одел нашу шкуру, нашу одежду, человеческую одел, чтобы пройти через все то, что мы проходим. Чтобы чувствовать каждую фибру нашей души, каждое наше нервное окончание ощущать, когда нам больно, когда нам радостно, что мы кушаем, что мы не кушаем. Он все прошел это. Он все, и написано, был подобен нам во всем, кроме греха. Кроме греха. Иисус приходит вот к этому человеку, который купался в роскоши, у которого было все. Богатый человек, положение, власть. Но чего не доставало этому человеку? Обратите внимание. Чего не доставало? Искал видеть Иисуса. Посмотрите. Он искал видеть Иисуса. Кто он? Но вы посмотрите, запятая, но не мог за народом, потому что мал был ростом. Что не хватало ему? Маленького, большого роста не хватало ему? Что не хватало Закхея? Ему не хватало уважения в народе. Если сейчас какой-нибудь министр или начальник появится, простой человек что делает? А иногда им красные дорожки стелят, они идут со своими женами, бриллианты, помады, прически, платья от карденов, шмарденов и так далее и тому подобное, да? Сверкают все на солнце, идут, а простые люди стоят, да? А вы посмотрите, он начальник, он такое положение в обществе имел. А посмотрите, как к нему относились. Ему даже дороги не давали. Он за этой толпой стоял, и все, как какой-то отброс, вы знаете, отойди отсюда. Но он искал Иисуса, он слышал о нем. Что-то внутри его сердца говорило. И посмотрите. И забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. И Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей». Посмотрите. Представьте себе. Вы идете, и министр финансов страны залез на дерево. Вы можете себе представить это вообще, а? Начальник налоговой инспекции залез на дерево, в форме, в погонах, со всеми делами залез на дерево, потому что вы ему не даете посмотреть. Он лезет, и вы посмотрите, он просто смотрит, он просто смотрит. Посмотрите, какой чуткий Иисус, какой он чуткий наш Господь. Ему иногда не надо, его иногда не надо даже просить, он сам вас чувствует. А? Он идет, видит человек, такой великий человек залез на дерево, то есть он не посчитался со своим положением, он плюнул на все. Ему надо было Иисуса увидеть. Он идет, и Иисус отвечает ему на этот поиск. Понимаете, он говорит: «Закхей, слезай быстрее». Посмотрите, сколько людей хотели бы тогда с Иисусом поговорить. Его вот так, а нет, он их всех оставляет, он их всех, и в этой толпе он вычленяет, он вот так как зачерпывает вот в этой толпе какой-то бриллиант, вот вы знаете, он поймал его, вот так. Что его, Иисуса, так привлекло к Закхею? Скажите, что? Он увидел огромное желание увидеть его. А раз у человека есть огромное желание найти своего Господа, значит, его сердце открыто. Открыто для влияния. Он говорит: «Закхей, слезай, мне сегодня, посмотрите, мне сегодня». Сколько людей хотели бы его к себе домой пригласить? Нет, мне сегодня надобно быть у тебя дома. И вы знаете, что самое интересное, вот я всегда на это обращаю внимание. Вот когда Филипп с эфиоплянином встретился на дороге, помните, да? Они подъехали, и эфиоплянин сказал: «Вот вода, что мешает мне креститься, да?» Посмотрите, Филипп подходит к колеснице, и дальше идет описание, что между Филиппом и этим эфиоплянином произошло. Эфиоплянин читал пророка Исаию. Филипп говорит: «Ты понимаешь, что ты читаешь?» «Не понимаешь. Давай я тебе объясню. Давай, садись ко мне в колесницу». И все. Написано только, что Филипп рассказывал ему, что написано об Иисусе Христе, начиная от этого места. И дальше следующий кадр, следующий эпизод, следующая сцена. Эфиоплянин говорит: «Вот вода, что мешает мне креститься». Посмотрите! Ни одного слова не сказано, как Филипп ему проповедовал, что он ему говорил, какой Филипп евангельский метод избрал, чтобы ему рассказать. Ничего, это все опускается. Показан результат. Посмотрите, Иисус Христос приходит к Закхею домой. Он приходит к нему домой. И дальше ни одного слова не сказано, что там Иисус ему говорил, как он там на его совесть надавил, что там, какой метод Иисус избрал, ничего. Показан результат. Закхей встает и говорит, что он говорит? Давайте почитаем. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Результат! Вы понимаете, какой результат? Иисус пришел к человеку домой, прогнившему злодею, который обирал людей, которого ненавидело все общество. Он заходит к нему домой, и мы видим реакцию. Мы видим реакцию объединения. Химики есть, наверное, да? Один реактив, соединяешь с другим реактивом, получается что? Что-то новое возникает, да? Горящее, например, взрывающееся. Вот Иисус Христос как реактив пришел в дом к этому Закхею, а Закхей в поисках своих, да? Вот этот реактив, он объединяется с этим реактивом. Посмотрите, какой результат. Результат сразу, удивительно, не какой-нибудь другой. Я пойду умру за тебя, я там это... Результат. Я половину свою отдаю. Посмотрите, почитайте Священное Писание, вы увидите. Когда человек встречается с Иисусом, что ему прежде всего хочется сделать? Отдать. Вы понимаете? Ему хочется отдать. Вы посмотрите, об Иисусе написано. Куда бы он ни ходил, Иисус Христос, с ним ходили богатые женщины всегда. И написано, они служили ему имением своим. Понимаете? Потому что Иисус нуждался в финансах. Никто не говорит, что ему с неба деньги падали. Нет. Люди жертвовали. Почему жертвовали? Потому что видели, пришел Спаситель, он идет спасать людей. Закхей встретился с Иисусом, и первое, что ему захотелось, половину отдам. Иисус не говорит, все отдай. Он говорит, половину отдам. Кого обманул, воздам вчетверо. И вот больше всего в этой истории, меня знаете, что поражает? Ответ Иисуса Христа на это все. Давайте почитаем. Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, но это еще не все. Потому что, вот эта фраза, потому что и он сын Авраама. А где вы еще такое слышали? Вообще, сын Авраама? Ну, Галатам 3 глава. Открываем, апостол Павел интересную вещь здесь говорит. Галатам 3 глава, 7 стиха. «Познайте же, что верующие, суть, сыны, чьи? Авраама, верующие». Он дальше объясняет, почему. «И Писание провидит, что Бог верою оправдывает язычников, предвозвестило Аврааму, в тебе благословятся все народы». Итак, верующие благословляются с верным Авраамом, а все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою и так далее и тому подобное. Вы посмотрите, что Иисус говорит. Он смотрит на человека, который отдал, вот его реакция встречи с Иисусом, отдать, да? Жертву, жертва, жертвенность, да? И Иисус говорит, вот это сын Авраама. Вот самое яркое проявление человеческой веры, доверия. Возьми, я знаю, что ты не оставишь меня. Понимаете, да? Возьми, потому что я знаю, что ты печешься обо мне. Он говорит, половину, извините меня. Там эта половина, это половина. Понимаете? Это серьезная половинка. Он отдает, еще плюс к тому обещает в 4 раза отдать, кого он обманул. Это вы представляете, какая вереница людей выстроилась у него к дому, принять, получить с него? Может быть, Этот человек после этого оказался человеком бедным. Может быть, он нищим остался после этого, но вы знаете, в действительности, кем он был, Закхей? Он был самым богатым человеком на свете. Почему? Потому что он отдал все, а приобрел самое главное. Он нашел Царствие Небесное. Вы понимаете, что я имел в виду, когда я вам говорил? Ищите же прежде всего Царствие Небесное. Вы понимаете, Закхей нашел его. Это Царствие Небесное, в ком он нашел его? Почему Иисус ему сказал, ты сын Авраама? Почему? Потому что он говорит, в Аврааме благословятся все народы. Благодаря чему? Что через Авраама, через Исаака Мессия придет. Вот этот Мессия зашел к себе домой, ты принял его, и сразу у тебя реакция отдать. И что, мои братья и сестры? Ты нашел Царствие Божие. Вот что имел в виду Иисус в Евангелии от Матфея, когда Он говорит, ищите же прежде всего Царствие Божие. Все остальное, друзья мои, приложится вам. Мы сегодня с вами живем в 21 веке, и мы с вами далеко не налоговые начальники. Далеко. Но вы знаете, Господь нас тоже наделил многим. Господь тоже дал нам возможности в нашей жизни. И скажите, разве есть разница между тем, богатый я человек или бедный? А? Когда мы говорим о жертвенности, когда мы говорим о встрече с Иисусом Христом, разве есть разница, богатый мы или бедный? Нет, никакой разницы, никакой связи. Но знаю, что есть, должна быть одна связь. Если мы действительно дети Авраама, если мы действительно дети Божии, то единственная реакция, которая у нас появится после встречи с Иисусом и объединения с Ним, это реакция отдать. А на чем эта реакция основана? На полном, безоговорочном доверии своему Богу. Я вас не оставлю. Вы лучше птиц, вы лучше лилий, вы дети мои. Я вас не оставлю. Чудесная мысль, правда? Я восхищаюсь, я сейчас вам говорю, я умиляюсь сердцем. Вот у меня внутри, вы не видите этого, а я умиляюсь внутри сердцем, какого мы Господа с вами знаем. Кто является нашим Богом? Братья мои, сестры, не считайте эти мысли каким-то навязчивым, постоянным обращением к вам, чтобы что-то вытянуть. Поймите меня, это не так. Поверьте мне, это не так. Потому что когда пастор что-то ожидает от членов церкви, первым долгом он это ожидает от себя. Если он хороший пастор, он ожидает это от самого себя. Мои милые братья и сестры, давайте покажем всему небу, что мы встретились когда-то с Иисусом, что мы дети Авраама. И пусть это выражается всегда в нашем огромном желании, не боясь, что завтра мы останемся голодными, раздетыми, холодными, умирающими в сугробе. Не бойтесь. Бог сказал, я ваш Бог. Я позабочусь о вас. Пусть вас Господь благословит. Я вас сильно люблю. А как вас любит Иисус? Аминь. Давайте помолимся.